Глава 27. Это была катастрофа. Пока еще не явная, не проявившаяся в сотнях квадратных километров потерянной территории и названиях оставленных противнику крупных населенных пунктов, искусно ретушируемая словами об упорных боях и спрямлении линии фронта, героической обороне и удачных контратаках, сообщениями о тысячах уничтоженных солдат противника, о десятках сбитых самолетов и подбитых танков. Но эта катастрофа проявлялась чем дальше, тем больше. В разных мелочах, которые еще несколько недель назад были просто невозможны. В нарушениях, казавшегося незыблемым немецкого порядка. В поломке винтиков и шестеренок, в разрыве приводных ремней, обеспечивающих работу этой отлаженной машины, называемой немецкой армией. Эти мелкие поломки, умножаясь и складываясь, постепенно подводили немецкую армию к краю, за которым обрыв, падение, катастрофа, явная и зримая. Нет, они не побежали, они не бросили оружие, они продолжали сражаться. И нельзя было сказать, что их военный дух сломлен. Просто это был другой дух. Юрген впервые понял, чем мог быть обусловлен ошеломивший его катастрофический провал Красной Армии на первом этапе войны. Понял это на собственном опыте, умноженном опытом его товарищей. Красная армия готовилась к наступательной войне, к войне малой кровью на чужой территории. Об этом говорила большевистская пропаганда. Эти слова с готовностью подхватывала и раздувала нацистская пропаганда, чтобы лишний раз показать агрессивные устремления Советов и еще больше возбудить дух немецких войск. И они первыми нанесли удар, обрушились на противника, не помышлявшего об обороне и не готовившегося к ней. Прошлись по нему тяжелым катком. Иванам потребовалось время, чтобы прийти в себя и свыкнуться с мыслью, что воевать придется большой кровью и на своей территории. Это было непросто. Вот и им было непросто. Они готовились к наступлению. Они готовили себя для наступления. Они шли в наступление, упорно пытаясь взломать оборону противника. Юрген не думал о победе. Его, как и многих его товарищей, вела вперед лишь надежда, что с разгромом противника закончится весь этот кошмар. Кошмар войны. И чем быстрее они разгромят противника, тем больше у них шансов выжить. Эта надежда питала их дух. Но вот они остановились, а потом стали медленно отходить назад, упорно цепляясь за каждую траншею, за каждую высоту, за каждый клочок земли. Они не были готовы к этому. И этому не было видно ни конца, ни краю. Надежда умерла. Ее сменило отчаяние. Оно отныне питало их упорство, их дух. Это был другой дух. Воспоминания Юргена о тех кошмарных трех неделях были под стать ситуации. В них отсутствовали стройность и порядок, когда события выстраиваются в цепочку и можно проследить их начало, развитие и конец. Вместо этого в памяти остались отдельные картинки, вырванные из контекста времени и пространства и объединенные лишь общими персонажами, которых становилось все меньше и меньше. Вот большое село. Они продержались в нем 5 дней. Когда их батальон подошел к селу, он насчитывал 72 человека. Покинуло село 35. Они там были не одни. В селе размещался штаб пехотной дивизии и штаб танкового полка и несколько тысяч солдат. В нем было все подготовлено для долгой обороны. Несколько линий траншей опоясывали село, все улицы были изрыты ходами сообщения, в подвалах домов были оборудованы огневые точки. Зенитные орудия смотрели в небо. Вот только их там не ждали. Штрафники были никому не нужны. Командир дивизии генерал фон Шнейдер категорически отказался брать их под свое крыло и отдавать какие-либо приказы. Ведь отдавая кому-либо приказ, ты берешь на себя ответственность за его судьбу. «Вы находитесь в подчинении штаба армии», — сказал он майору Фрике. Попытки связаться со штабом армии не привели к успеху. Тут-то и стало ясно, что армейская машина стала сбоить. В конце концов, им все же выделили небольшой участок, как водится, на передовой. «Передайте вашим горе-солдатам, что позади них стоят регулярные части вермахта, и что у них есть пулеметы», — сказал генерал фон Шнейдер майору Фрике в качестве напутствия. «Ни шагу назад!» — вот что передал им майор Фрике. Он говорил им это на каждом рубеже. Первыми отошли регулярные части с их пулеметами. Генерал фон Шнейдер даже не подумал передать приказ об отступлении штрафникам, ведь они ему не подчинялись. Но об этом знал только майор Фрике. Они знали только одного командира, майора Фрике, и отошли в освободившуюся траншею по его приказу. Иваны были теперь так близко, что Юрген мог слышать их негромкие разговоры между собой. Вот опытный солдат учил молодого. «Гранаты надо бросать умеючи», — говорил он. «Фрицы тоже не дураки. Вышвырнут твою гранату обратно. Так что бросай с задержкой на 2 секунды. Тогда не успеют. В общем, делаешь так. Выдергиваешь сначала чеку, потом опускаешь флажок предохранителя, отсчитываешь медленно раз, два и бросаешь. Давай, попробуй. А я отойду, посмотрю, как это».
«Страшно», — отвечал молодой голос. «А ну как рабочий ошибся при сборке механизма. Рванет раньше времени в руках».
«Не дрейфь. Двум смертям не бывать, а одной не миновать. Я сколько раз так делал, и, как видишь, живой».
«Говорят о чем-то», — услышал Юрген голос фон Клейфеля, привалившегося к стенке траншеи рядом с ним. Он передал ему содержимое разговора. Фон Клейфель нисколько этому не удивился. Они уже давно ничему не удивлялись.
«Сейчас вылетит, как тарелочка на стрельбище», — только и сказал он. «Я когда-то отлично стрелял по тарелочкам и взял автомат на изготовку». «Раз, два», — отсчитал он. Из траншеи Иванов действительно вылетела граната. Показалось, что она зависла в воздухе чуть наискось от них. Фон Клейфель успел нажать на курок. Раздался выстрел, и одновременно с ним граната взорвалась в воздухе, как шрапнельный снаряд, разбрасывая во все стороны россыпь осколков.
«Мимо!» – воскликнул фон Клейфель, и было непонятно, что он имел в виду. То ли то, что осколки их не задели, то ли что он промазал. Иваны оттеснили их в центр села. Там, как водится, находилась церковь. Это было самое крепкое строение в селе, с толстыми стенами и узкими окнами. Идеальное место для обороны. Они зацепились за церковь. Пехотинцы фон Штейнера откатились дальше, почти на самую окраину. Они одни сдерживали наступающих Иванов. Рядом лежали разбитые зенитные орудия, из них били прямой наводкой по русским танкам. Они уничтожили друг друга в этой схватке. «От черт», — сказал красавчик. Юрген поднял голову. На село заходили штурмовики. Немецкие штурмовики. За церковь метнулась фигурка майора Фрике.
«Четверо ко мне!» – кричал он. «Крест! Ставим крест!»
«Он сошел с ума!» – подумал Юрген. «Какой еще крест? По кому крест? По нам крест!» Но ноги уже несли его к командиру. Вот он занял указанное ему место. Они стояли впятером – майор Фрике, фон Клейфель, красавчик, Ули Шпигель и он, Юрген, образовав крест и смотрели на пикирующий штурмовик.
«Я всегда предчувствовал, что эти летчики рано или поздно меня достанут», — сказал фон Клейфель.
Но летчик рассмотрел в последний момент условный знак, чуть махнул крыльями и взмыл вверх. Возможно, он удивился, что ему отдали приказ разнести село, в котором еще оставалась немецкая часть. А может быть, он, как и они, уже ничему не удивлялся, ведь такие накладки случались все чаще.
«Ложись!» — крикнул майор Фрике. Очень вовремя крикнул. Они едва упали на землю, как Иваны, забившиеся в щели при атаке штурмовика, возобновили по ним огонь. В том селе они потеряли Дитца. Он был смелый парень, Хайнц Дитц, и хороший солдат. Он со своим пулеметом засел на верхнем ярусе церкви и оттуда поливал огнем Иванов. С ним был Курт Кнауф. Они были закадычными дружками и никогда не расставались. Иваны пытались сбить их из пушки. Церковь была сложена на славу, и ее стены было не так просто пробить. Но один снаряд врезался рядом с окном, у которого залег Диц. Его пулемет замолчал.
«Вольф, выяснить обстановку», — приказал майор Фрике. Юрген в ту минуту был ближе всех к нему. Юрген поднялся на хоры. Голова, руки и грудь Дица были изрешечены осколками. Красная кровь смешивалась с красной кирпичной крошкой. Рядом сидел Курт Кнауф. Он широко раскрытыми глазами смотрел на своего друга, раскачивался из стороны в сторону и тихо напевал.
Ах, мой милый Августин, 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 ах, мой милый Августин, все пропало.
«Зачем вы спустили сюда Дица?» – спросил фон Клефель чуть позднее. «Он же мертв, мертвее не бывает». «Это был единственный способ спустить Кнауфа», – ответил Юрген. «Он не хотел расставаться с другом. Вы же видите, в каком он состоянии». «Будем надеяться, что это контузия, что это пройдет». «Такое случается», – сказал фон Клефель, но без особой надежды. Так они потеряли еще и Курта Кнауфа. Вернее, он сам себя потерял. Контузия здесь была ни при чем. Возможно, тронулся он еще раньше. Но Юрген впервые заметил, что с Куртом что-то не так, когда они проходили мимо позиций, где принял свой последний, а может быть одновременно и первый бой, батальон новобранцев Гитлерюгенда. Они шли и отводили глаза от десятков растерзанных молодых тел, от залитых кровью лиц, искаженных гримасами боли, враз постаревших. В пыли лежал штандарт. Вечно юная Германия. Не нашлось никого, кто бы поднял его и унес с собой. Они полегли здесь все. Курт Кнауф бросился к нему, поднял, зарылся в него лицом. Так он стоял минут 5. Потом он разжал руки, штандарт упал на землю. Он переступил через него и вскоре нагнал их, встал в строй. Он был тих и задумчив. И вот теперь превратился в музыкальную шкатулку. Смердица добила его. Спасли их тогда, не думая об этом, пехотинцы фон Штейнера. Они накатили волной контратаки, потеснив Иванов, и вновь откатились. Эта волна подхватила их и отшвырнула далеко назад, в бескрайнее море русской лесостепи. Они были как утлая лодка, мечущаяся между отходящими кораблями немецкой эскадры. Они были предоставлены самим себе, своей собственной судьбе. Они шли на север, к Орлу, где находился штаб армии. Они нисколько не походили на деморализованную, бегущую в беспорядке толпу. Они являли собой боеспособную часть, находящуюся на марше. У них был железный командир майор Фрике, и он вел за собой железную когорту, построенную в четком соответствии с военным уставом. У них был даже обоз, 4 подводы, на которых они везли батальонное имущество, военное снаряжение и канцелярию. Документы заменяли им знамя. Пока у них были документы, они существовали как самостоятельная часть. Они шли по дороге, пронизывающей негустой лес. Для лошадей с подводами нужна была проезжая дорога. Это сильно ограничивало их выбор. В нашей 9-й армии перед наступлением было 50 тысяч лошадей и около 1500 танков, вещал на ходу фон Клефель. Соотношение 100 к 1. Что бы там ни говорили, война не сильно изменилась. Солдат и лошадь – основа всего. Он в который раз подходил к заключению, что солдат на лошади – основа всего. Он был истинным кавалеристом. «Да, в нашей армии было более 250 тысяч солдат», – сказал идущий рядом майор Фрике. Он стал намного ближе к ним в эти дни. Ему не надо было держаться в отдалении, чтобы охватить взглядом строй его батальона. И ему уже не надо было напрягать голос, чтобы его услышали все его подчиненные. «Насколько я помню», – продолжал он, – «для армии было припасено что-то около 5000 тонн продовольствия, 6000 тонн фуража и 11000 тонн горючего. Выходит, что солдат для интендантов обходится дешевле всего». «Солдат для всех обходится дешевле всего», – заметил Ули Шпигель. «Они очень прожорливы, эти машины», – сказал фон Клефель. «И их не выпустишь попастись на луг. Кстати, гермайор, не пора ли сделать большой привал? Мы шли всю ночь, и лошадям нужно подкрепиться. Проблема в том, что наши лошади идут медленнее, чем ездят русские танки. Но вы, конечно, правы, дорогой фон Клефель. Батальон, внимание, стой!» В наступившей тишине они явственно расслышали шум танковых двигателей. Он приближался со стороны дороги, примыкавшей к той, по которой шли они. «Подводы в лес!» – скомандовал майор Фрике. Подводы застряли в кустах. Почти сразу же фон Клефель первым бросился распрягать лошадей. В этот момент на перекресток дорог выпал танк. «Тройка! Наш!» – облегченно выдохнули все. Все, кроме Юргена. Он так и не смог впоследствии внятно объяснить товарищам, что заставило его схватить с подводы последний фауст-патрон, броситься вперед и залечь за толстым деревом у дороги в ожидании вражеского танка. Внешность танка не обманула его. Он уже давно не доверял внешнему виду. Он слушал лишь внутренний голос, а тот сказал ему, что перед ним враг. Возможно, ему вспомнился рассказ красавчика. Тот, ссылаясь на слова механиков-танкистов, с которыми он подружился в Витебске, говорил, что тройка – образцовая машина, с точки зрения удобств, созданных для работы экипажа. Для красавчика это было куда важнее, чем какие-то там боевые характеристики. Он говорил о комфорте, о прекрасной оптике приборов наблюдения и прицеливания, о надежной, сильной радиостанции. И еще он рассказывал, что, по слухам, даже русские командиры-танкисты с удовольствием пересаживались на трофейные тройки, отдавая им предпочтение перед куда более мощными Т-34. Возможно, он успел разглядеть этого самого командира, высунувшегося по пояс из башни танка. На нем была темная, но никак не черная форма. Только на голове у него был черный шлем. Но это был не немецкий шлем. Не менее вероятно, что все дело было в песенке Курта Кнауфа. При виде танка музыкальная шкатулка включилась сразу на последнем куплете.
«Ах, мой милый Августин, 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 ах, мой милый Августин, ложись в могилу».
Как бы то ни было, Юрген бросился вперед, изготовившись к обороне, и тем самым подал знак остальным. Все, не раздумывая, тоже бросились в лес. Война не оставляет времени для раздумья. Фигурка на башне танка призывно махнула рукой и скрылась, опустившись вниз. Взревел мотор. Это был идущий следом танк. Он, сминая придорожные кусты, обогнул командирскую тройку и выполз на дорогу, развернулся лицом к ним. Это был Т-34. Иваны не стали тратить на них время и силы. Прошили лес несколькими разрывными снарядами, да полили их огнем из пулеметов. Они не стали даже приближаться, не давая возможности Юргену использовать его последний фауст-патрон. Возможно, потому и не приближались, что их командир успел заметить характерную метровую толстую трубу в руках метнувшегося навстречу им немецкого солдата. И хорошо, что не приблизились. Юрген бы не промахнулся, после чего обозленные Иваны раскатали бы их в лепешку. А так они легко отделались. 6 убитых, 2 тяжело раненых, которые скончались к ночи. Царапины не в счет. 2 разбитые подводы, 1 убитая лошадь, 2 раненые. Их пришлось пристрелить. В живых осталась одна, которую успел выпрячь фон Клефель. Но она убежала. Это тоже была безвозвратная потеря. Но главной их потерей был майор Фрике. В общем-то, он тоже легко отделался. Когда они извлекали его окровавленного из-под рухнувшего на него дерева, они думали, что все, конец. Но когда они сняли с него пропитанной кровью, разодранный осколком китель, оказалось, что осколок лишь скользнул по ребрам. Ребра были целые. Они увидели их целые, когда промыли рану водой. Вот только с медикаментами у них было туго. «Шнапс! У кого-нибудь остался шнапс?» – спросил фон Клефель. Все потрясли фляжками. Они были пусты. Хорошо, что догадались встряхнуть фляжку самого майора Фрике. В ней был французский коньяк. «Вы немного поспешили, мой друг», — сказал фон Клефель очнувшемуся майору Фрике. «Сейчас вам будет немного больно. Крепитесь». И он вылил коньяк на рану. Майор Фрике изогнулся дугой, сцепив зубы, а потом резко опал, вновь провалившись без памятства. Ули Шпигель перебинтовал его. У него был в этом деле некоторый опыт. Он был у них единственным санитаром. После этого они принялись за ногу майора Фрике, ту, которую придавило рухнувшим деревом. Она была изогнута ниже колена и синела на глазах. Но крови не было, хоть это радовало. Фон Клефель смастерил лубок, он был специалистом по переломам, и они зафиксировали ногу. Брейтгаупт сделал носилки. После гибели Дитца он стал у них главным плотником. А потом он молча принялся копать большую могилу. Неподалеку горел костер, они сжигали ненужные документы, сотни личных дел солдат, погибших в боях. Под деревом лежала невысокая стопка их собственных дел, в ней было 16 папок. Их командиром был теперь лейтенант Россель, вернее, он считал себя их командиром, потому что был единственным боеспособным офицером среди них. А еще он считал, что они должны сражаться. Они были готовы сражаться, но только если это было необходимо для решения главной, как они считали, задачи, доставки в госпиталь их настоящего и единственного командира, майора Фрики. Они, верные дисциплине, подчинялись приказам лейтенанта, но в конце концов он их достал. Они, пройдя лесными тропами, вышли к какой-то деревушке. Лейтенант Россель приказал ее сжечь. «Вы слышали приказ фюрера?» – патетически воскликнул он. «После себя оставлять выжженную зону». Они такого приказа не слышали, но ни секунды не усомнились в его существовании. В чем засомневались, так это в необходимости его исполнения. Они посмотрели на Брейкгаупта. Он у них был главным авторитетом по сожжению русских деревень. В любом вопросе можно доверять мнению только тех людей, кто пострадал за это.
«Нет», — сказал Брейкгаупт.
Другой бы пустился в долгие рассуждения о бессмысленности затеи, о том, что у них нет огнеметов или хотя бы бензина, чтобы поджечь все эти дома, что у них нет на это сил, а главное – времени. Брейкгаупт ответил по своему обыкновению коротко. И они согласились с ним. В их сердцах не было жалости к этой деревне или ее жителям, которых к тому же не было видно. Они попрятались или ушли. Они просто не желали выполнять бессмысленный приказ. В некогда безупречном механизме сломалась еще одна шестеренка. Они предоставили лейтенанту Росселю возможность бесноваться и кричать в одиночестве, а сами уселись в тени деревьев.
«Этот придурок своими дилетантскими действиями и тупым фанатизмом приведет нас к гибели», – тихо сказал фон Клефель, ни к кому не обращаясь.
«Вы какого придурка имеете в виду?» – спросил Ули Шпигель. Фон Клефель посмотрел на него, криво усмехнулся и ответил. «Того, кто ближе», – и скосил глаза на лейтенанта Росселя. Все заговорчески перемигнулись. Один лишь Юрген не принял участия в пантомиме. Он недоумевал. Фон Клефель всегда строго придерживался принципа субординации и никогда, по его же собственным словам, не отзывался негативно о действиях любого начальства в присутствии подчиненных, как своих, так и чужих. «Доверительный разговор возможен только в кругу равных», – обронил как-то он. Фронт спаял их дружбой, но равными не сделал. Юрген это понимал, тем более это ощущал фон Клефель. И вдруг такая откровенность. «К чему бы это?» «Тут поневоле задумаешься о путче», — сказал фон Клефель.
«Вы имеете в виду военный мятеж?» — уточнил Ули Шпигель.
«Бунт на корабле! Ура!» — воскликнул красавчик. «Всех несогласных на рею!» «Тогда уж бунт заключенных!» — включился Юрген. «Да здравствует свобода!»
Так они перебрасывались словом «мятеж», пытаясь заглушить игрой тревожные мысли.
«Нет, я имею в виду именно наш добрый старый путч», — сказал фон Клефель. На лице его была написана решимость. Единожды не подчинившись приказу, он готов был идти дальше, идти до конца.
«Все включат в один счет».
Примечание. Эквивалент русской поговорки «семь бед, один ответ».
Зашевелился лежавший на носилках майор Фрики. Он очнулся несколькими минутами ранее и ухватил часть разговора. Он силился что-то сказать. Фон Клефель поспешно встал, сделал несколько шагов, склонился над носилками. «Не волнуйтесь, дружище». Он ободряюще похлопал майора Фрики по плечу. «Мы вас вытащим отсюда. Не будь я подполковник Вильгельм фон Клефель».
«Спасибо, подполковник», — прошептал запекшимися губами майор Фрики. «Вручаю в ваши руки свою судьбу и судьбу моих подчиненных».
Впрочем, последние слова, если и были сказаны, то настолько тихо, что даже Юрген, сидевший в двух шагах от изголовья носилок, их не разобрал и невольно доверился фон Клефелю, громко объявившему. «Майор Фрики вручил в мои руки свою судьбу и судьбу его подчиненных, и еще громче, вашу судьбу». Он горделиво выпрямился, одернул китель, обвел всех строгим взглядом и торжественным голосом произнес: «В сложившейся обстановке, когда командир батальона тяжело ранен, а младшие офицеры по разным причинам отсутствуют, я, Вильгельм фон Клефель, принимаю на себя командование веренным мне подразделением». «Но позвольте, герр подполковник», — подскочил к нему лейтенант Россель и тут же осекся, сообразив, что одним этим обращением он признал главенство фон Клефеля. «Я являюсь», — повторил он попытку и опять осекся. «А как же я?»
Неуверенно проблеял он наконец. «Можете считать себя временно разжалованным в рядовые», — пренебрежительно отмахнулся фон Клефель и вдруг гаркнул. «Смирно! Кругом! Три шага вперед! Ложись!» Лейтенант то ли от неожиданности, то ли от привычки бездумно исполнять приказы начальства исполнил все в точности. «Отлично!» — рядовой Россель удовлетворенно сказал подполковник. «Два балла в графу поощрений. И благодарите Бога, у вас теперь появился шанс выжить». Он обвел толпившийся вокруг солдат потяжелевшим взглядом и провозгласил, подняв вверх руку с торчащим указательным пальцем. «Шанс!» Это было решение, угодное высшим силам. Судьба не замедлила проявить к ним благосклонность, не спаслав дорогой подарок. Они не прошли километра, как заметили на дороге немецкий бронетранспортер. Он мирно спал, укрыв внутренность брезентовым пологом. «Букашка!» – радостно закричал красавчик, устремляясь к машине. Он ударил ногой по скатам двух колес, накачанный в меру. Проверил гусеницы, целехоньки. Открутил крышку бензобака, засунул туда хворостинку, почти полный. Заглянул под брезент. На водительских местах и в отделении десантников никого не было. Но два штатных пулемета были на месте. Еще один со снаряженной лентой лежал на полу. Если бы красавчик отошел чуть в сторону и углубился на несколько метров в лес, то он нашел бы там тело солдата в черной форме бронетанковых войск с простреленной головой, руки которого были темными от въевшегося машинного масла. Вероятно, это был водитель бронетранспортера. Но даже эта находка не объяснила бы, как машина оказалась на дороге в целости и сохранности. Собственно, красавчика это не очень-то интересовало. «Фантастика», — сказал он и посмотрел на небо. «Вот вам яркий пример превосходства доброй старой кавалерии над всеми этими механизированными частями», — сказал Ули Шпигель. «Я всегда это утверждал», — подбоченившись, сказал фон Клефель. «Никогда не видел, чтобы кавалеристы драпали, бросив лошадей», — закончил свою мысль Ули Шпигель.
«Мотопехота! Мотопехота идет вперед!»
— заблажил Курт Кнауф, припев марша мотопехоты. «Бедняга Кнауф», — сказал Юрген. Его словарный запас уменьшился с 10 до 2 слов. «Зато мотивчик боевой», — бодро воскликнул Ули Шпигель. «Честно говоря, он достал меня до печенок своим Августином». И тут же добавил. «Бедняга Кнауф». «Фантастика», — повторил красавчик, вынурнув из-под бронетранспортера. «Все в порядке».
«Надеюсь, вы сможете управлять этой самодвижущейся бронированной подводой», — сказал фон Клефель.
«А то! С закрытыми глазами!
Это же Майбах! О, Майбах! Самый шикарный лимузин, за рулем которого я сидел, был Майбах!»
Было видно, что произнесение этого имени доставляло красавчику чувственное наслаждение. Он перекатывал его во рту и так, и эдак. У него во рту уже сутки ничего не перекатывалось.
«Более того, я сидел за рулем двух Майбахов», — продолжал между тем красавчик.
«Вы только подумайте, фирма Майбаха выпустила за 20 лет меньше 2000 машин, и две из них, пусть на короткое время, были моими. Первую красотку я заарканил
отставить», — скомандовал фон Клефель. «В седло!»
Они положили в бронетранспортер ранцы, документы и немногочисленные припасы. Они выстлали пол толстым слоем веток и поставили сверху носилки с майором Фрике.
«Мотопехота! Мотопехота идет вперед!» — прокричал Курт Кнауф.
И они подхватили песню. И, выстроившись в колонну по два, замаршировали по пыльной дороге перед урчащим бронетранспортером. С ним они вновь почувствовали себя сильными, обрели уверенность. Им было все по плечу. Шанс разросся до неизбежности.